Доброе утро всем. Поздравляю с днем Парижской коммуны. Да, сегодня день Парижской коммуны, да. День рождения Александра Леверганта, который вчера был главным редактором журнала «Иностранная литература». А вчера был день рождения одной из самых замечательных людей и самых мужественных. Это Зои Световой. Да, мы вчера поздравляли, но и сегодня поздравим заодно, вот и ко всему, но еще мама замечательных троих сыновей, правда, они уже взрослые. То, что одной дочери, да. Я мальчиков знаю, а девочку вот не знаю. Вот, так что сегодня у нас есть поздравление. А день Парижской коммуны, ну, он такой странный день был, но из-за этого я получил замечательную в руки историческую реликвию, потому что когда было 100 лет Парижской коммуны в 71 году, наша школа-то с французским языком, и мы очень все это праздновали, в Дворце пионеров было грандиозное совершенно празднество, и мне дали в руки одно из знамен Парижской коммуны. Да. Нет, по-моему, вот этого нет. Вот этого нет, и мне дали в руки знамя Парижской коммуны. Ну, так что, но я там ничего не безобразиями не занимался, как коммунары там, кроме всего прочего, еще и безобразиями занимались в городе Париже. Но это было очень тяжелое время. Вот. При этом голод. Так, все, здрасте, все участники чата. Вот, и принимайте участие в обсуждении. Сегодня мы дальше читаем греческие мифы. Мы маленький кусочек пропустим и поедем дальше. Сегодня у нас есть что разыграть. А разыграть это, конечно, книжки. Книжки «Буравчик строит дом». У нас вот какие здания нас окружают и как их построили. Вот это очень интересно. Только иногда мы говорим, как же их построили. А иногда говорим, ну как же их построили. Вот, так что здания очень разные. Вообще научиться отличать, что когда построено, это такое прекрасное развлечение. В любом городе, где бы вы ни жили, знать вот это там конец 19 века, а это еще пораньше, а это у нас построили в середине 20-го. Ну вот Владимир Богомолов написал эту книгу из серии «Буравчик занимается самыми разными вещами». У нас есть 1 апреля Бурундучка. Он будет актуален через 2 недели. 1 апреля Бурундучка. Я надеюсь, что тогда уже что-то будет похожее на весну. У нас в Москве это Елена Хаецкая написала. И «Кошачья фея» и ее собака. Но есть у нас еще... А теперь внимание. Есть у нас 2 раза по 2 билета на спектакли. Спектакль один, но в 2 разных дня. Это спектакль молодежного театра академического в Москве, 4-й «Богатырь», и как раз для ребят спектакль 23 числа. 23-го у нас есть 2 билета. Каждый на 2 лица. И на 24-е есть 2 билета. Если вы, когда отвечаете на вопрос, выбираете билеты в РАМТ, то пишите, на какое число, конечно. И тогда сразу мы все поймем. Со Светланой Ростовцевой, звукорежиссером, мы сегодня все в традиционной компании нашей. Потрясающе будет открывашка, потому что мы будем говорить о янтаре. Янтарь – одно из самых удивительных явлений. У нас Ася Щицевалова еще доклад приготовила. Так мы будем с вами беседовать. Мы с вами пропускаем маленький кусочек, честно вам скажу, о потомках Геракла. О потомках Геракла, вот ближайшие его потомки и об основании города Афины. Это очень важно, но здесь мы с вами можем утонуть. Можем утонуть во всех таких вот не самых главных мифах. И я так думаю, что мы с вами сделаем такой небольшой скачок ближе к афинскому великому герою Тесею. Но до этого мы с вами прочтем о Дедале и Икаре. Ну что ж, начнем, пожалуй, да, у нас уже. Величайшим художником, скульптором Афин и зодчим был Дедал. потомок Рихтея. О нем рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Казалось, что статуи Дедала смотрят и двигаются. Много инструментов изобрел Дедал для своей работы. Им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о Дедале. У этого великого художника был племянник Тал, сын его сестры Пердики. Тал был учеником своего дяди, уже в ранней юности поражал он всех своих талантов и изобретательностью. Можно было предвидеть, что Тал далеко превзойдет своего учителя. Дедал завидовал племяннику и решил убить его. Однажды Дедал стоял с племянником на высоком афинском акрополе у самого края скалы. Никого не было видно кругом. Увидев, что они одни, Дедал столкнул племянника со скалы. Был уверен художник, что его преступление останется безнаказанным. Упав со скалы, Тал разбился насмерть. Дедал поспешно спустился с акрополя, поднял тело Тала и хотел уже тайно зарыть его в землю, но застали Дедала афиняне, когда он рыл могилу. Злодеяние Дедала открылось, Ареопаг присудил его к смерти. Это высший совет. Спасаясь от смерти, Дедал бежал на Крит к могущественному царю Миносу, сыну Зевса и Европы. Минос охотно принял под свою защиту великого художника Греции. Много дивных произведений искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для него и знаменитый дворец — лабиринт, с такими запутанными ходами, что раз войдя в него, невозможно было найти выхода. В этом дворце Минос заключил сына жены своей Пасифаи, ужасного Минотавра, чудовище с телом человека и головой быка. Вот здесь мы остановимся для того, чтобы задать вам вопрос. Ну что же, давайте мы вот что вспомним. Только что мы это узнали. Какие инструменты изобрел Дедал? Великий художник, но, видите, это вечный спор. Гении и злодейство могут ли быть совместными? Так, я напоминаю, что у нас книжки есть, три книжки, которые я перечислил, и есть две пары билетов, каждый на два лица, то есть всего четыре билета, каждый на два лица. На 23 и на 24 число в Российский академический молодежный театр, который в Москве находится, и на спектакль вы сможете пойти. Спектакль называется «Четвертый богатырь». Итак, можно присылать свои ответы. +7 985 970 45 45. Ну вот, хорошо. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас вы нам пишете. Вот сразу Рома, топор и бурав, правильно, это эти инструменты изобрел Дедал, 23-я смс-ка, а вот это нам главное не перепутать, а билеты в РАНД на 24 марта. Вот. Вот такие дела. Вот что произошло с Дедалом, и он попал на Крит, и он построил как раз лабиринт. Вообще интересно, и так легко было странное слово выучить, потому что есть, вот по-французски есть и слово лабиринт, но есть слово, когда вот запутанный лабиринт, представляете, он называется Дедал. Он так и называется, Дедаль. Так что получил вот по имени своего создателя лабиринт. Так, много лет жил Дедал у Миноса, не хотел отпускать его царь с Крита, только один хотел он пользоваться искусством великого художника. Словно пленника держал Минос Дедала на Крите. Дедал долго думал, как бежать ему, и, наконец, нашел способ освободиться от критской неволи. «Если не могу, — я воскликнул Дедал, — спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же для бегства небо. Вот мой путь. Всем владеет Минос, лишь воздухом не владеет он. Принялся за работу Дедал. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и стал изготовлять из них 4 больших крыла. Пока Дедал работал, сын его Икар играл около отца. То ловил он пух, который взлетал от дуновения ветерка, то мял в руках воск. Мальчик беспечно резвился, его забавляла работа отца. Наконец Дедал кончил свою работу. Готовы были крылья. Дедал привязал крылья за спину, продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся на воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, подобно громадной птице. Дедал спустился на землю и сказал сыну: «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не подымайся и близко к солнцу. Жара может растопить воск, и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня». Отец с сыном надели крылья на руки и легко понеслись. Те, кто видел их полет высоко над землей, думали, что это два бога несутся по небесной лазури. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они миновали уже острова Делос, Парос и летят все дальше и дальше. Быстрый полет забавляет Икара, все смелее взмахивает он крыльями. Икар забыл наставление отца. Он не летит уже следом за ним. Сильно взмахнув крыльями, он взлетел высоко под самое небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск, скреплявший перья крыльев. Выпали перья и разлетелись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах. Дедал обернулся, смотрит по сторонам. «Нет Икара!» — громко стал звать он сына. «Икар, Икар, где ты? Откликнись!» — нет ответа. Увидал Дедал на морских волнах перья из крыльев Икара и понял, что случилось. Как возненавидел Дедал свое искусство! Как возненавидел тот день, когда задумал спастись с Крита воздушным путем! А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое стало называться по имени погибшего Икарийским. Наконец прибили его волны к берегу острова, там нашел его Геракл и похоронил. Дедал же продолжал свой полет и прилетел, наконец, в Сицилию. Там он поселился у царя Кокала. Минос узнал, где скрылся художник, отправился с большим войском в Сицилию и потребовал, чтобы Кокал выдал ему Дедала. Дочери Кокала не хотели лишиться такого художника, как Дедал. Они придумали хитрость. Уговорили отца согласиться на требования Миноса и принять его как гостя во дворце. Когда Минос принимал ванну, дочери Кокала вылили ему на голову котел кипящей воды. Умер Минос в страшных мучениях. Долго жил Дедал в Сицилии. Последние же годы жизни провел он на родине в Афинах. Там стал он родоначальником дедалидов, славного рода афинских художников. Вот такая непростая у нас получилась история Дедала и Икара. Но кто не знал, вы теперь помните, вот Икар, весь миф об Икаре. Хорошо. Ответим на какой-нибудь вопрос. На какой вопрос мы с вами ответим. Сейчас я вам скажу, на какой остров все-таки прилетел Дедал после того, как погиб его сын Икар. Ну что ж, давайте. +7 985 970 45 45. Это простой вопрос, так что мы с вами можем Можем на него ответить. На какой остров прилетел Икар? На какой остров, когда он бежал с Крита по воздуху, на какой остров? Вот, давайте. Оп, оп, Катя. Катя, 41-я смс-ка называет Сицилию. Вообще, вы посмотрите на карту, как далеко летел-то Дедал. Как далеко он пролетел. Он пролетел мимо всей Греции, мимо юга Италии и прилетел на Сицилию. Итак, кошачью фею хочет Катя у нас, и она кошачью фею получит. А мы с вами... Так. Нет, вы понимаете, в чем дело? Почему я читаю по тексту, а не в компьютере? Мне кажется, что у меня каждый компьютер, вот это я сейчас наконец-то объясню это, что каждый компьютер у меня, я же не могу еще третий компьютер себе завести, потому что на одном у меня все смс-ки, все сообщения из интернета, все твиты, которые приходят, а на другом у меня чат. Можно, конечно, открыть чат и в том же компьютере, но тогда у меня совсем... Глаза у меня в кучку будут, а в голове будет кавардак еще больше, чем обычно. Так что, вот, дорогой мой, я люблю читать по печатному тексту. И, знаете, мне кажется, что это вполне возможно. А тем более, что я постоянно не должен прокручивать что-то. А шелестеть страницами – это даже немножко таинственно. Рождение и воспитание Тесея. Мы с вами переходим к второму, можно сказать, по величине великому герою Греции. Сын Пандиона Эгей правил в Афинах после того, как он со своими братьями изгнал из Аттики своих родственников, сыновей Метеона, захвативших не по праву власть. Долго Эгей правил счастливо, печалило его лишь одно – не было у него детей. Наконец отправился Эгей к оракулу Аполлона в Дельфы, и там вопросил светозарного бога, почему боги не посылают ему детей. Оракул дал Эгею неясный ответ. Долго думал он, стараясь разгадать сокровенный смысл ответа, но не мог разгадать его. Наконец решил Эгей отправиться в город Троисену к мудрому царю Арголида Питфею, чтобы тот разгадал ему тайну ответа Аполлона. Сразу разгадал Питфей смысл ответа. Он понял, что у Эгея должен родиться сын, который будет величайшим героем Афин. Питфею хотелось, чтобы честь быть родиной великого героя принадлежала Троисене. Он дал поэтому в жены Эгею свою дочь Эфру. И вот родился у Эфры, когда она стала женой Эгея, сын. Но это был сын бога Посейдона, а не Эгея. Новорожденному дали имя Тесей. Вскоре после рождения Тесея царь Эгей должен был покинуть Троисену и вернуться в Афины. Уходя, взял Эгей свои мечи и сандалии, положил их под скалу в горах Троисены и сказал Эфре: «Когда мой сын Тесей будет в силах сдвинуть эту скалу и достать мой меч и сандалии, тогда пришли его с ними ко мне в Афины. Я узнаю его по моим мечу и сандалиям». До 16 лет воспитывался Тесей в доме своего деда Питфея. Знаменитый своей мудростью Питфей заботился о воспитании внука и радовался, видя, что внук его превосходит во всем своих сверстников. Но вот исполнилось Тесею 16 лет. Уже тогда никто не мог сравниться с ним ни в силе, ни в ловкости, ни в умении владеть оружием. Прекрасен был Тесей, высокий, стройный, с ясным взглядом прекрасных глаз, темными кудрями, которые пышными кольцами спадали до плеч. Спереди же, на лбу, кудри были обрезаны, так как посвятил он их Аполлону. Юное мускулистое тело героя ясно говорило о его могучей силе. Вот сейчас я хочу задать один вопрос. на который вы ответите, пока мы здесь поиграем, попоем и послушаем новости. А вопрос будет вот такой. ТСЭЙ, когда сможет, должен был отодвинуть скалу и найти там меч и сандалии. Вот какой другой герой, совершенно других легенд, его должны были тоже узнать, потому что он может взять меч. Но он меч должен был вынуть просто из камня, потому что никто этого, кроме него, сделать не мог. Как зовут этого героя совершенно из другой местности, из другой, вообще другого, других народов? Плюс 7-985-970-45-45. Вот как зовут того героя, который, ну, почти так же, как Тесей, должны были узнать, что это он, потому что только он мог вынуть меч из камня. Вот, пожалуйста, давайте отвечайте на этот вопрос, мы поиграем по полям, и давайте мы с вами примерно в 9 часов 5 минут снова встретимся.
Я единственный на востоке. Куксум, городок, куксум, городок. Кто дает волшебства уроки? Чах-мах, чуровак, чах-мах, чуровак. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебника Сулеймана. Задрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулым бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу-па-ба-лу, шу-фу-па-ба-лу. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана. Дали такого сроду. Шипы-шарамы, я вино превращаю в воду. Рок-шок-парашок, рок-шок-парашок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана. Все. Все.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ну что ж, мы продолжаем. 9 часов 6 минут. Смотрю на ваши ответы. Вы совершенно правильно ответили, что это Артур, что это король Артур. И вот Аня, 71-я смс-ка, получает билеты в РАМТ на 24 марта. У нас остались еще билет один на два лица на 24 и на 23 есть один билет на два лица.
Что? На 23-й. Есть, на 24 уже есть.
А, у нас 24-го, два раза на 24-е, да? То есть у нас два билета на 23-е, да, у нас 23-е остались. Так, вычеркиваю, да, торжественным образом. Так, у нас остался один буравчик, который строит дом. У нас осталось три книжки «1 апреля Бурундучка» и две книжки «Кошачья фея». Да, две книжки «Кошачья фея» и ее собака. Мы читаем дальше про Тесея. И мы с вами, это со всеми, кто нас слушает, кто смотрит в Ютьюбе, кто смотрит в сетевизоре и кто участвует в чате тоже в Ютьюбе, и у нас кто пишет нам много-много разных смс-ок у нас с ответами, и просто так бывает. Здесь очень интересно ответили один раз. И это было про Руслана. Про Руслана, что Руслан доставал меч, но вот, вот смотрите, я бы Софье книжку подарил, Софье 6 лет, 94-я смс-ка, это далеко не первый и не загаданный ответ, но там тоже была история с Русланом, похожая история, поэтому мне нравится, что вы ее вспомнили, ребята. Конечно, меч там тоже был, но он был под головой великана. Был этот меч, и единственное, им можно было поразить Черномора. Вот, хорошо, но в принципе здесь то, что я говорил, достать из камня, это, конечно, Артур. Будущий король Артур. Но мы уже поняли, что вырос Тесей и стал сильным, прекрасным, красивым. И когда Эфра увидала, что сын ее превосходит силой всех своих сверстников, она привела его к скале, под которой лежали мечи, сандалии и геи, и сказала: «Сын мой, здесь, под этой скалой, лежат мечи, сандалии твоего отца, повелителя Афин Эгея. Сдвинь скалу и возьми мечи, сандалии. Они будут тем знаком, по которому узнает тебя твой отец». Толкнул Тесей скалу и легко сдвинул ее с места. Взял он мечи, сандалии, простился с матерью и дедом и отправился в далекий путь в Афины. Тесей не внял просьбам матери и деды избрать более безопасный морской путь. Он решил идти в Афины сухим путем через Истм. Труден был этот путь. Много опасностей пришлось преодолеть Тесею во время пути, много пришлось совершить ему подвигов. Уже на границе Троесены и Эпидавра герой встретил великана Перифета, сына бога Гефеста. Как и сам бог Гефест, сын его, великан Перифет, был хром, но могучи были его руки и огромное тело. Грозен был Перифет. Ни один странник не проходил через те горы, в которых жил Перифет. Всех их убивал великан своей железной палицей. Но Тесей легко победил Перифета. Это был первый подвиг героя, и как знак своей победы он взял железную палицу убитого им Перифета. Дальше, до самого Истма, Тесей шел, не подвергаясь опасностям. На Истме, в сосновой роще, посвященной Посейдону, встретил Тесей сгибателя сосен Синида. Это был свирепый разбойник. Он предавал страшной смерти всех путников. Согнув две сосны так, что они касались верхушками, Синид привязывал несчастного путника к соснам и отпускал их. Со страшной силой выпрямлялись сосны и разрывали тело несчастного. Тесей отомстил за всех, кого погубил Синид. Он связал разбойника, согнул своими могучими руками две громадные сосны, привязал к ним Синида и отпустил сосны. Свирепый разбойник погиб той самой смертью, которую он губил ни в чем не повинных путников. Путь через Истм теперь был свободен. Позднее же, в память своей победы, Тесей учредил на том месте, где он победил Синида, Истмийские игры. Дальнейший путь Тесея шел через Крамион. Вся местность вокруг была опустошена громадной дикой свиньей, порожденной Тифоном и Ехидной. Жители Кромиона молили юного героя избавить их от этого чудовища. Тесей настиг свинью и поразил ее своим мечом. Отправился Тесей дальше. В самом опасном месте Истмы, у границ Мегары, там, где высоко к небу поднимались отвесные скалы, у подножья которых грозно шумели пенистые морские валы, Тесей встретил новую опасность. На самом краю скалы жил разбойник Скирон. Он заставлял всех, кто проходил мимо, мыть ему ноги. Лишь только склонялся путник, чтобы вымыть ноги Скирону, как жестокий разбойник сильным толчком ноги сбрасывал несчастного со скалы в бурные волны моря, где он разбивался насмерть о торчащие из воды острые камни, а тело его пожирала чудовищная черепаха. Тесей, когда Скирон хотел столкнуть и его, схватил разбойника за ногу и сбросил его самого в море. Недалеко от Элевсина Тесею пришлось вступить в борьбу с Киркеоном, подобно тому, как и Гераклу пришлось бороться с Антеем. Могучий Киркеон многих погубил, но Тесей, обхватив Киркеона руками, сжал его, как в железных тисках, и убил. Освободил этим Тесей дочь Киркеона, Алопу. Власть же над страной Киркеона Тесей отдал сыну Алопы и Посейдона, Гипотаонту. Миновав Элевсин и приближаясь уже к долине реки Кефиса в Аттике, Тесей пришел к разбойнику Дамасту, которому называли обыкновенно Прокрустом, вытягивателем. Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе. На него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубывал несчастному ноги. Тесей повалил Прокруста самого на ложе, но ложе, конечно, оказалось слишком коротким для великана Прокруста, и Тесей его убил так же, как убивал злодей путников. Это был последний подвиг Тесея на пути в Афины. Тесей не хотел прийти в Афины запятнанными пролитой кровью Синида, Скирона, Прокруста и других. Он просил фиталидов особыми религиозными церемониями очистить его у алтаря Зевса. Радушно, как гостя, приняли фиталиды юного героя. Они исполнили его просьбу и очистили его от скверны пролитой крови. Теперь Тесей мог идти в Афины к своему отцу Эгею. Вот скажите, пожалуйста, вот мы пока Тесей подходит к Афинам, и вот скажите, что он взял у сына Гефеста Перифета? Что он взял, победив его? Что он взял? Быстренько ответьте мне, пожалуйста. Плюс 7-985-970-45-45. Вы знаете, что у нас еще есть два билета, каждый на два лица. На 23 марта в РАМТ на спектакль «Четвертый богатырь». У нас еще есть книжки. В общем-то, пока могу сказать, что все есть книги, поскольку-то какая там по одному, какая по два, какая по три экземпляра. Итак, я жду плюс 7-985-970-45-45. Что он взял? Вот, все правильно. Первым Матвей у нас ответил. 102-я смс-ка. Железная палец. И Буравчик строит дом. Все, у нас буравчики кончились, по-моему, да? Да? Нет, еще один есть. Еще один. Именно железную палец. Так, что же я здесь? Почему, вот скажите, пожалуйста, почему сейчас многие греческие места переименованы? это вот как переименовано и Корейское море, почему, вы узнаете вот очень и очень скоро. Почти что вот, я так думаю, что даже сегодня. Так, ну хорошо, давайте дальше мы читаем. И подвиги Тесея на пути в Афины мы прочли, а Тесея теперь в Афинах. В длинной ионийской одежде, блистая красотой, шел Тесей по улицам Афин. Пышные кудри спадали ему на плечи. Юный герой в своей длинной одежде был похож скорее на девушку, чем на героя, совершившего столько великих подвигов. Тесею пришлось проходить мимо строящегося храма Аполлона, на котором рабочие возводили уже крышу. Рабочие увидали героя, приняли его за девушку и стали издеваться над ним. Смеясь, кричали рабочие: «Посмотрите, вон бродит по городу одна, без провожатых, какая-то девушка! Смотрите, как распустила она напоказ свои волосы, а длинной своей одеждой она подметает уличную пыль». Рассерженный насмешками рабочих, Тесей подбежал к повозке, запряженной валами, выпряг валов, схватил повозку и бросил ее так высоко, что она перелетела через головы рабочих, стоявших на крыше храма. В ужас пришли рабочие, издевавшиеся над Тесеем, увидав, что это не девушка, а юный герой, обладающий страшной силой. Они ждали, что жестоко отомстит им герой за их насмешки, но Тесей спокойно продолжил свой путь. Наконец, Тесей пришел во дворец Эгея. Он не открыл сразу престарелому отцу, кто он, а сказал, что чужеземец, ищущий защиты. Эгей не узнал своего сына, но зато узнала его волшебница Медея. Она, бежав из Коринфа в Афины, стала женой Эгея. Хитрая Медея, дав обещание Эгею вернуть ему колдовством молодость, властвовала в доме царя Афин, и сам Эгей во всем подчинялся ей. Сразу поняла властолюбивая Медея, какая грозит ей опасность, если узнает Эгей, что тот прекрасный чужеземец, которого принял он в своем дворце. А чтобы не лишиться власти, Медея задумала погубить героя. Она уговорила Эгея отравить Тесея, уверив старого царя, что юноша — лазутчик, подосланный врагами. Дряхлый, слабый Эгей, боявшийся, чтобы кто-нибудь не лишил его власти, согласился на это злодеяние. Во время пира Медея поставила перед Тесеем кубок с отравленным вином. Как раз в этот момент Тесей вынул зачем-то свой меч. Эгей сразу узнал тот меч, который он сам 16 лет назад положил под скалу у Троисены. Он взглянул на ноги Тесея и увидал на них свои сандалии. Теперь он понял, кто этот чужеземец. Опрокинув кубок с отравленным вином, Эгей обнял Тесея, своего сына. Медея была изгнана из Афин и бежала с сыном Медоном в Мидию. Торжественно объявил Эгей всему афинскому народу о прибытии сына и рассказал о его великих подвигах, совершенных во время пути из Троисены в Афины. Ликовали афиняне вместе с Эгеем и громкими криками приветствовали своего будущего царя. Слух о том, что в Афины пришел сын Эгея, дошел и до сыновей Паланта, брата Эгея. С прибытием Тесея рухнула их надежда править в Афинах после смерти Эгея, ведь теперь у него был законный наследник. Суровые палантиды не хотели лишиться власти в Афинах. Они решили силой завладеть городом. Во главе со своим отцом двинулись все 15 палантидов против Афин. Зная могучую силу Тесея, они придумали следующую хитрость. Часть палантидов открыто подступила к стенам Афин, часть же укрылась в засаде, чтобы неожиданно напасть на Эгея. Но вестник палантидов Леос открыл план их Тесею. Юный герой быстро решил, как надо ему действовать. Он напал на скрывшихся в засаде палантидов и всех их перебил. Не спасла их ни сила, ни храбрость. Когда палантиды, стоявшие под стенами Афин, узнали о гибели своих братьев, ими овладел такой страх, что они обратились в позорное бегство. Теперь Эгей мог спокойно править в Афинах под охраной своего сына. Тесей не остался жить бездеятельным в Афинах. Он решил освободить Аттику от дикого быка, который опустошал окрестности Марафона. Этого быка привел по приказу Эврисфея, Скрита, Микены, Геракл и выпустил там на волю. Бык убежал в Аттику и был с тех пор великим злом для всех земледельцев. Бесстрашно отправился Тесей на этот новый подвиг. В Марафоне он встретил старую женщину Гекалу. Она приняла героя как гостя и посоветовала ему принести перед новым подвигом Зевсу, жертву Зевсу-спасителю, чтобы охранял его Зевс во время опасного боя с чудовищным быком. Тесей послушался совета Гекалы. Вскоре Тесей нашел быка, бросился бык на героя, но тот схватил его за рога. Рванулся бык, но не мог вырваться из могучих рук Тесея. Тесей пригнул к земле голову быка, связал его, укротил и повел в Афины. На обратном пути Тесей не застал в живых старую Гекалу. Она уже умерла. Почтил Тесей умершую великими почестями за тот совет и гостеприимство, которое оказала ему еще так недавно Гекала. Приведя быка в Афины, Тесей принес его в жертву богу Аполлону. «А вы мне скажите, вот прежде чем мы отправим Тесея в его знаменитое путешествие на Крит, вот, пожалуйста, скажите мне, вот сын Эгея, царя Эгея, считается Тесей, но чей он сын на самом деле? Как вот Геракл был сыном не Амфитриона, а Зевса. А вот чей сын Тесей? Так как он герой, он полубог, вот чей сын Тесей? +7 985 970 45 45. Хорошо. Так. Вот, не поэтому переименовывать. Нет. В мифах объясняется очень многое происхождение имен, старых и новых греческих. Старых, в смысле, еще более древних, чем рассказывают о мифах. Например, вот то же самое про море. Вы запомните. И море скоро мы узнаем, как будет называться Корейское море. Так, ну, чей же был сын Тесей? Вспомните. Богов много. Вот и чей-то сын Тесей. Вот, ну что же, +7 985 970 45 45. Вот, хорошо. Так. Вот, сейчас. Так. Ага, вот. Посейдона с восклицательным знаком, Лена нам пишет. 1 апреля Бурундучка, 132-я СМС-ка. Так, хорошо. Ну, давайте мы сейчас начнем следить за главными подвигами Тесея. Когда Тесей пришел в Афины, вся Аттика была погружена в глубокую печаль. Уже в третий раз прибывали послы с Крита от могущественного царя Миноса за данью. Тяжела и позорна была эта дань. Афиняне должны были каждые 9 лет посылать на Крит 7 юношей и 7 девушек. Там их запирали в громадном дворце, лабиринте. И их пожирало ужасное чудовище, Минотавр, с туловищем человека и головой быка. Минос наложил эту дань на Афинин за то, что они убили его сына Андрогея. Теперь в третий раз приходилось Афининам посылать на Крит ужасную дань. Они уже снарядили корабль с черными парусами в знак скорби по юным жертвам Минотавра. Видя общую печаль, юный герой Тесей решил отправиться с афинскими юношами и девушками на Крит. освободить их и прекратить уплату этой ужасной дани. Прекратить уплату можно было, только убив Минотавра. Поэтому и решил Тесей вступить в бой с Минотавром и или убить его, или погибнуть. Престарелый Эгей не хотел и слышать об отъезде своего единственного сына, но Тесей настоял на своем. Он принес жертву Аполлону Дельфинию, покровителю морских путешествий, а из Дельф перед самым отъездом был дан ему оракул, чтобы покровительницей в этом подвиге он избрал себе богиню любви Афродиту. Призвав на помощь Афродиту и принеся ей жертву, Тесей отправился на Крит. Корабль счастливо прибыл к острову Криту. Афинских юношей и девушек отвели к Миносу. Могущественный царь Крита сразу обратил внимание на прекрасного юношу-героя. Заметила его и дочь царя Ариадна. А покровительница Тесея Афродита вызвала в сердце Ариадны сильную любовь к юному сыну Эгея. Дочь Миноса решила помочь Тесею. Она не могла и помыслить о том, что юный герой погибнет в лабиринте, растерзанный Минотавром. Прежде чем отправиться на бой с Минотавром, Тесею пришлось совершить еще один подвиг. Минос оскорбил одну из афинских девушек. Тесей заступился за нее, но гордый своим происхождением царь Крита стал издеваться над Тесеем. Он разгневался, что какой-то афинянин смеет противиться ему, сыну Зевса. Тесей гордо ответил царю: «Ты гордишься своим происхождением от Зевса, но и я не сын простого смертного. Отец мой — великий колебатель земли, бог моря Посейдон. Если ты сын бога Посейдона, то докажи это и достань кольцо из морской пучины», — ответил Минос Тесею и бросил в море золотое кольцо. Чем это кончится, мы с вами узнаем примерно через 5 минут.
В это воскресенье.
Мы продолжаем. Детская площадка. Мы читаем легенды и мифы древней Греции. Транслирует наш YouTube. И вот здесь в чате говорит: зачитывался Куном, в прошлом году перечитывал, сравнивал потом варианты древнегреческих мифов. Такой пласт, как сказка, может хватить на всю жизнь. Да, Вицем, да, действительно. И я тоже потом, есть очень много у нас, и у нас издавали очень много действительно сборников по разным источникам легенд и мифов Древней Греции, но Николай Кун смог это рассказать так красиво и так стройно, пользуясь разными источниками, что мы, конечно, по нему во многом узнаем, а потом уже мы можем смотреть, как это все было. Кстати, была замечательно издана еще в советское время мифологический словарь энциклопедический, и там как раз собирали все, вот на каждого из богов, из героев, и не только греческих, но и всех мифов различных религий, героев и божеств было собрано, и очень хорошие люди это писали, и Сергей Сергеевич Аверинцев, и другие вот люди писали статьи в этой мифологической энциклопедии. Вот, хорошо, мы с вами оставили Тесея в очень важный момент, когда царь Крита Минос сказал: раз ты сын Посейдона, то вот пусть тебе Посейдон и поможет. Взял кольцо и бросил его в море. Ну, как из этого выберется Тесей, мы сейчас узнаем. Я только хочу напомнить, что у нас какие у нас книжки остались. Светлана Ростовцева мне поможет сейчас. У нас остаются 2 билета, да, на 4-го богатыря на 23 марта. И каждый билет на 2 лица. Есть ли у нас Буравчик еще?
1 апреля
осталось. Только 1 апреля. Буравчика нет, 1 апреля есть, а есть ли у нас кошачья фея? Есть. Так, вот, так что у нас осталось. Главное, вот сейчас мне очень хочется, чтобы вы пошли на спектакль. Но я еще задам вопрос, 1, 2, и я думаю, что будут у нас правильные ответы. призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны. Высоко взлетели соленые брызги и скрыли волны моря Тесея. Все со страхом глядели на море, поглотившее героя, и были уверены, что он не вернется назад. Полное отчаяние стояла Ариадна, и она была уверена, что Тесей погиб. А Тесея, лишь только сомкнулись над его головой морские волны, подхватил бог Тритон, и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем волшебном подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса, а жена Посейдона, Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу, на то место, с которого бросился герой в море. Тесей доказал Миносу, что он сын Посейдона, повелителя морей. Дочь Миноса Ариадна ликовала, что Тесей вернулся невредимым из морской глубины. Но предстоял еще более опасный подвиг. Нужно было убить Минотавра. Тут на помощь Тесею пришла Ариадна. Она дала Тесею тайно от отца острый меч и что-то еще. Вот я думаю, что это такая известная история, что вот мы с вами можем вспомнить и догадаться, что дала. Это очень важная вещь, которую, кроме меча, дала, потому что, конечно, Тесей, как вместе с другими жертвами, юношами и девушками, которых приносят в жертву царю Минотавру и царь Минос, который требует как дань Софин, конечно, он без меча туда пришел, и меч дала ему Ариадна. И еще что? Вот, хорошо. Пожалуйста, отвечайте. +7 985 970 45 45. Пожалуйста, я жду ваших ответов. Так, что дала? Вот Матвей ответил абсолютно правильно. Дала ему нить. Да, это был клубок нитки. Вот дала ему нить. Матвей правильно ответил. 169-я смс-ка и билеты на 23 марта. Как раз вот. Вот билеты на 23 марта на спектакль «Четвертый богатырь». Итак, дала она ему... Дала она ему меч и клубок ниток. Когда отвели Тесея и всех обреченных на растерзание в лабиринт, Тесей привязал у входа в лабиринт конец нитки клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам лабиринта, из которого невозможно было найти выход. Постепенно разматывал он клубок, чтобы найти по нитке обратный путь. Все дальше шел Тесей и, наконец, пришел в то место, где находился Минотавр. С грозным ревом, наклонив голову с громадными острыми рогами, бросился Минотавр на юного героя, и начался страшный бой. Минотавр, полный ярости, несколько раз бросался на Тесея, но он отражал его своим мечом. Наконец Тесей схватил Минотавра за рог и вонзил ему в грудь свой острый меч. Убив Минотавра, Тесей по нитке клубка вышел из лабиринта и вывел всех афинских юношей и девушек. У выхода их встретила Ариадна. Она радостно приветствовала Тесея. Ликовали юноши и девушки, спасенные Тесеем. Украшенные венками из роз, славе героя и его покровительницу Афродиту, водили они веселый хоровод. Теперь нужно было позаботиться и о спасении от гнева Миноса. Тесей быстро снарядил свой корабль и, прорубив дно у всех вытащенных на берег кораблей критян, быстро отправился в обратный путь в Афины. Ариадна последовала за Тесеем, которого она полюбила. На обратном пути Тесей вышел на берег Наксоса. Когда Тесей и его спутники отдыхали от путешествия, Тесею во сне явился бог вина Дионис и поведал ему, что он должен покинуть Ариадну на пустынном берегу Наксоса, так как боги назначили ее в жены ему, богу Дионису. Тесей проснулся и, полный грусти, быстро собрался в путь. Он не смел ослушаться воли богов. Богиней стала Ариадна, женой великого Диониса. Громко приветствовали спутники Диониса Ариадну и славили пением жену великого бога. А корабль Тесея быстро несся на своих черных парусах по Лазурному морю. Вот уже показался вдали берег Аттики. Забыл Тесей о печаленной утрате Ариадны, данное Эгею обещание заменить черные паруса белыми, если он, победив Минотавра, счастливо вернется в Афины. Эгей ждал своего сына. Вперив морскую даль глаза, он стоял на высокой скале у берега моря. Вот вдали показалась черная точка, она растет, приближаясь к берегу. Это корабль его сына, все ближе он, Эгей смотрит, напрягая зрение, какие на нем паруса. Нет, не блестят белые паруса на солнце, паруса черные. Значит, погиб Тесей. В отчаянии Эгей бросился с высокой скалы в море и погиб в морских волнах. Лишь его безжизненное тело выбросили волны на берег. С тех пор и зовется море, в котором погиб Эгей, Эгейским. А Тесей причалил к берегам Аттики и приносил уже богам благодарственные жертвы, как вдруг к ужасу своему узнал, что стал невольной причиной смерти отца. С великими почестями похоронил тело отца, убитый горем Тесей, а после похорон принял власть над Афинами. Вот, вот вам, почему я сказал, что вы узнаете о названии моря, вы узнаете прямо сегодня. И, конечно, это Эгейское море в честь вот, царя Эгея. Вот, друзья мои, мы закончили главный подвиг Тесея, может быть, но сейчас мы продолжим. И потому что с Тесеем будут происходить всевозможные истории. Тесей мудро правил в Афинах. Он не жил спокойно в Афинах, он часто покидал их для того, чтобы принять участие в подвигах героев Греции. Так участвовал Тесей в Калидонской охоте, в походе аргонавтов за золотым руном и в походе Геракла против амазонок. Когда взят был город амазонок Фемискира, Тесей увел с собой в Афины как награду за храбрость царицу амазонок Антиопу. В Афинах стала Антиопа женой Тесея. Пышно отпраздновал герой свадьбу с царицей амазонок. Амазонки же замыслили отомстить грекам за разрушение их города и решили освободить царицу Антиопу от тяжкого, как думали они, плена у Тесея. Большое войско амазонок вторглось в Аттику. Афиняне принуждены были укрыться от натиска воинственных амазонок за городские стены. Амазонки ворвались даже в самый город и заставили жителей скрыться за неприступный Акрополь. Амазонки разбили свой лагерь на холме Ареопага и держали в осаде афинян. Несколько раз делали вылазки афиняне, пытаясь изгнать грозных воительниц. Наконец произошла решительная битва. Сама Антиопа сражалась рядом с Тесеем против тех самых амазонок, которыми раньше она повелевала. Антиопа не хотела покинуть героя мужа, которого она горячо любила. В этой грозной битве гибель ждала Антиопу. Сверкнуло в воздухе брошенное одной из амазонок копье. Его смертоносное острие вонзилось в грудь Антиопы, и она мертвой упала к ногам своего мужа. В ужасе смотрели оба войска на сраженную насмерть Антиопу. Склонился в горе Тесей над телом жены. Прерван был кровавый бой. Полные скорби похоронили амазонки и афиняне молодую царицу. Амазонки покинули Аттику, вернулись к себе на далекую родину. Долго царила печаль в Афинах по безвременно погибшей прекрасной Антиопе. Вот Тесей пошел в поход на амазонок вместе с Гераклом. А какое было задание Гераклу, что он должен был добыть у амазонок? Вот. Пожалуйста, ответьте мне, плюс 7-985-970-45-45. И у нас есть еще одна две книжки, и есть у нас билеты. Вот последний билет на два лица. Плюс 7-985-970-45-45. Можно из интернета, с нашего сайта посылать. И можно под аккаунту Твиттера, на аккаунт Твиттера вызван. Вот, хорошо. Ну, ладно. Так, ну что же? Что же должен был? Что? Ну-ка. Так. Яся, пояс. Билет. Пояс Ипполиты, конечно. Пояс Ипполиты. Вот все правильно. И билет получает на 23 марта, получает у нас Яся. Это, сейчас скажу. Ой, сейчас скажу, где же Яся-то у нас. Яся первая была. Да, 190-я. 190-я смс-ка. Совершенно верно. Да. Вот у нас Витсем, который говорил о Куне в чате Ютуба, говорит, конечно, Михаил Леонидович Гаспаров с «Занимательной Грецией». Конечно, это замечательно. Это замечательно. Почитать Гаспарова, великого знатока и великого ученого. Ну что же, хорошо, наверное, друзья мои. Мы сейчас отправимся к Маше Слоним на ферму. Потом поиграем, попоем. У ТСЭ осталось еще несколько подвигов. И мы с вами в следующее воскресенье ими займемся. Займемся, и потом мы перейдем к совершенно потрясающим историям. Нас еще ждет и Орфей с Эвридикой вот в ближайшее время после окончания подвигов Тесея. Сейчас на ферму к Маше Слоним, потом поиграем, а потом мы с вами после новостей узнаем про янтарь. Много всего. Янтарь, что мы о нем знаем? У нас в гостях будет Валерия Манченко, эксперт по янтарю, и Маргарита Сидорова, организатор и гид-переводчик выставки «Парк янтарного периода». Вот. И Ася Шицевалова расскажет про янтарь вообще. Ну, такой план у нас, по нему мы и пойдем.
Маша Слоним. Письма с моей фермы.
Минувшей ночью к нам приходил интересный и загадочный гость. О том, что за гость приходил, и о том, что он интересный, я узнала, конечно, от Ласки. Ласка всегда вынюхивает такие вещи раньше всех. У нее особый, очень острый нюх. Утром Ласка возбужденно бегала по полю, петляя, прыгая во вражек. Она пролезала через изгородь, сбежала назад и снова петляла. По ее поведению и виду я поняла, что гость очень важный. Ласка даже забыла про мышек. Ни разу не остановилась около любимых норок. Она отказалась говорить мне, что за зверь бегал ночью в саду и по полю. Но Джокер и даже Арчи, как мне показалось, поняли. Они бегали за Лаской, петляли, когда она петляла, подпрыгивали в тех же местах, где прыгала Ласка. В общем, во всем подражали лучшие охотницы нашей семьи. А я только наблюдала за ними. Мне приходилось только гадать, почему следу они бегут. Или читать чужие письма. Да, Арчи успел написать Жульке письмо, и я его прочитала. «Привет, Жулька. Как у тебя там с охотой? На кого бегаешь? Или под снегом ничего не видно, не слышно? А у нас тут Ласка нашла след какого-то странного зверя. Я-то не очень хорошо чую носом. Хорошо, конечно, но не так, как Ласка. Она вообще у нас чемпион по нюху. Но мне по секрету Ласка сказала, что никогда раньше такого зверя вообще не встречала. Это и не лиса, а листы мы здесь видели. Я тебе писал. И вроде бы не барсук. Запах барсуха такой противный. Мы тоже знаем. Нет, это было какое-то чудовище. Но мы его так и не поймали. Он, наверное, убежал еще ночью. Знал, что мы утром бросимся его искать и растерзаем, если что. Знаешь, какие мы смелые. Но по запаху зверь был большой и страшный. Весь черный, с длинными когтями, острыми зубами и коротким хвостом. Мы даже не стали рассказывать Маше, за каким зверем мы гонялись, чтобы не пугать ее. Но, если честно, я тоже не хотел бы встретиться с ним нос к носу. Нет, не думай, втроем мы бы его побороли. Мы же команда. Но все равно. Ой, Жулька, чуть не забыл. А я теперь не боюсь Антона. Ну, почти не боюсь. Он приходил к нам, сидел в кресле, а я спокойно так к нему подходил. Мы с ним даже поговорили. Первый раз. Представляешь? А он не такой уж страшный, когда в кресле сидит, правда? И так хорошо вечером со всеми перед камином посидеть, а не лежат под пыльным диваном. Я теперь всегда буду не бояться. Это так просто, оказывается, просто не бояться, особенно если ты смелый, как я. Ну ладно, Жулька, прощай. У меня тут дела. Пиши, твой друг Арчи.
Маша Слоним. Письма с моей фермы.
Стоит в поле
теремок?
Нет, колобок. Он
не низок, не высок?
Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой порезал на свете.
Что?
Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала.
Мышка бежала?
Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И о дедушке. И от внучки. И от жучки.
И от жучки.
И от кошки. Что?
Убежал!
Но тут ему навстречу...
Кто?
Кощей Бессмертный. Бессмертный Кощей из одних костей не ест ничего, ни каши, ни щей.
Ни каши!
Наконец-то колобок и попался на зубок. Я сейчас тебя сгрызу, как орех. Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Но тут ему навстречу из-за Нила.
Горилла идет!
Горилла! Под мышкой несет! Крокодила!
Горилла идет!
Горилла!
Дорогой крокодил, а ты чего-то в такие вот глазки?
Это что, крокодил?
А, дорогой крокодил, а чего такие вот ушки?
Это что, крокодил?
Дорогой крокодил, а ты чего-то вот такие вот зубки?
Реклама. Британский.